картинки в твоем букваре с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина?
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Андрей Юрьевич Ведяев, писатель, историк спецслужб, общественный деятель. Добрый день, Андрей Юрьевич.
Добрый день, Евгений Евгеньевич.
Сегодняшний наш разговор посвящен такой теме, которая не так часто у нас звучит в этих программах, хотя мы нередко касаемся истории Советского Союза и ближе к нашим дням. Бывают исторические эфиры, но история разведки, она все-таки вещь в себе во многом, прикровенная. Не так много специалистов, которые этой темой занимаются, имеют допуск к определенным материалам, общаются с ветеранами. Ну вот, Андрей Юрьевич как раз этим плотно занимается, вышло немало очень интересных книг с эксклюзивной информацией, и недавно вышла книга, она есть в книжных магазинах московских, «Разведка и шпионаж. Вехи тайной войны». А речь здесь, конечно, о той борьбе, которая велась против Советского Союза и против Российской Федерации различными враждебными силами. Сегодня эта тема, вроде бы историческая, приобретает новое звучание, новое значение, точнее, на нашем этапе развития страны, в наш тот военный период, который мы переживаем, потому что методы, способы ведения борьбы и на идеологической поляне, и в сфере разведопераций, они примерно одни и те же. Прогресс произошел, естественно, появились новые какие-то средства, но все, основы остались те же самые. Ну, первый мой вопрос: как долго шла работа над новой книгой, о чем она? И почему возник интерес к этой теме? Я знаю, что даже вот, ну, у меня одно из образований историческое, что даже просто допуск получить каким-то материалом крайне сложно. Один мой знакомый писал про Кузнецова книжки. Николай Кузнецов, известный достаточно человек, герой настоящий. Но допуска к личному делу он так и не получил, несмотря на все усилия. Вот писал по каким-то там воспоминаниям, рассказам, косвенным материалам свое исследование.
Дело в чем, что я не являюсь историком как таковым, то есть у меня не ставится для меня задача написать какое-то исследование, скажем, то есть защитить диссертацию, вот, то есть выполнить какой-то определенный объем требований, там, работы в архивах. То есть я в своей работе пользуюсь самыми разными материалами и, как говорится, пишу не чисто историческое исследование, а больше такое, я бы сказал, ну, публицистическое, что ли, повествование, свое отношение и больше рассказываю о тех людях, с которыми меня свела судьба. Поэтому я вот очень благодарен вам за приглашение сегодня сюда и на эту студию, на эту передачу. Дело в том, что мое детство прошло практически в церкви, потому что я родился в Тюмени на улице Симакова, 15. Это соседний дом буквально вот с главным православным храмом Сибири, Знаменским собором, вот, который в центре Тюмени возвышается. И я жил прямо через забор, то есть практически все детство провел вот дошкольное в церковном дворе. То есть мы туда бегали, играли там, знакомились со служителями церкви. И у нас, кстати, в нашем доме жил звонарь Знаменского собора, и рассказывал, кстати, у него сын был моим другом детства, мы от него услышали очень много интересных рассказов о тайной истории, о подземных ходах, которые вели за Тюменку, старый монастырь, который там находится, вот за рекой Тюменкой. Так что я, в общем, вырос на этой вот духовной традиции. У меня, конечно, самое глубокое и серьезное отношение вот к нашей православной церкви, к ее традициям.
И вот отца Дмитрия Смирнова вы знали, человек, который, собственно, кормлял многих силовиков, многих людей, которые сегодня воюют, и в том числе представителей разведсообщества. И вот в октябре месяце было 3 года со дня ухода батюшки из земной жизни, но все равно мы чувствуем его присутствие незримое.
Да, я сегодня тоже вот имел возможность подойти к могиле Дмитрия Смирнова, еще раз мысленно пообщаться с ним, потому что по жизни, ну, я не могу сказать, что был знаком очень хорошо, но встречался, имел беседы с ним, ну, в частности, вот в ходе Всемирного Русского Собора, который проходил в Кремлевском дворце съездов несколько лет назад буквально, ну, наверное, лет 5 с тех пор прошло. Там присутствовал президент России Владимир Владимирович Путин и высшая иерархия Русской Православной Церкви. И вот мы там пообщались, была возможность, то есть я отцу Дмитрию рассказал, что слушал его неоднократно, передачи, и вот в 90-е годы очень многое для меня открылось благодаря именно его передачам. Дело в том, что наш председатель Комитета государственной безопасности в Советском Союзе Юрий Владимирович Андропов, собственно, деятельность которого я посвящаю очень много времени в своих, значит, вот, работах, он был исключительно образованным человеком, всесторонне образованным, очень культурным, по-своему аскетичным, то есть это типичный представитель русской интеллигенции. И мы были очень хорошо знакомы с Николаем Владимировичем Губернаторовым, это его помощник. И вот я слышал от Николая Владимировича такие слова, что Юрий Владимирович неоднократно подчеркивал, что духовно-историческая традиция, она присуща русскому народу, и поэтому она должна также стать частью и образа мышления и жизни тех людей, которые защищают безопасность этого народа. То есть вот воспитание в духе русских духовно-исторических традиций – это была и образ жизни, и установка Юрия Владимировича. Примерно то же самое я в свое время и подчеркнул и отцу Дмитрию, и он, поскольку руководил вот отделом Русской Православной Церкви по связи с силовыми структурами, с вооруженными силами, ну и другими структурами, то, конечно, для него это понятно было и близко. Ну, я не могу сказать, что мы во всем были согласны. Конечно, некоторые оценки деятелей прошлого, вот некоторых различных шагов советской власти. Здесь есть определенные, конечно, расхождения, но это, я думаю, что вполне естественно в нашей непростой жизни. И со временем эти, я думаю, оценки, они будут более сбалансированными. И я думаю, что мы придем к каким-то единым таким вот представлениям.
Я думаю, крайности вредны, потому что был период там перестроечный, послеперестроечный, когда все там сбрасывалось с корабля современности, все, что к Советскому Союзу имело отношение, и те деятели крупные государственные, которые тогда были, они объявлялись чуть не врагами народа, то есть пошел такой откровенный перехлест. Сегодня, по прошествии уже 30 лет, когда мы нахлебались дикого капитализма, уже у многих граждан отношение, конечно же, изменилось. И в том числе мы должны трезво оценивать деятельность многих деятелей той эпохи, потому что плоды их трудов нас сегодня спасают. Вот, в частности, вы же много занимались историей судьбы Лаврентия Берия, которому после войны был поручен атомный проект, так называемый, и который всего лишь, будучи хорошим весьма организатором, всего за несколько лет смог это все дело поднять. Но рядом с ним были и другие крупные общественные деятели, ученые, физики и так далее. Но, я думаю, без вот этих вот наработок, без того оружия, которое было очень быстро создано, нашей бы страны просто бы не было. Как вы занялись этой темой? Ну, про книжку давайте мы чуть позже тогда все-таки, я хотел бы, чтобы ее проанонсировали. Давайте мы вот про Берию поговорим.
Ну, дело в том, что вы уже затронули ряд именно тем, которым посвящена книга. Ну, во-первых, Николай Иванович Кузнецов. Здесь посвящена глава Николаю Ивановичу Кузнецову, в которой я попытался обобщить некоторые из материалов, которые вот писал ранее. Для меня эта фигура просто знаковая. Дело в том, что я с детства, просто у меня вся жизнь прошла рядом с Николаем Ивановичем, ну, так фигурально выражаясь. Дело в том, что моя бабушка Марья Федоровна, она родилась практически в одной деревне с Николаем Ивановичем Кузнецовым. Он родился в деревне Зырянка Таллинской области, а бабушка родилась буквально в соседней деревне. Они учились в одной школе в Балаире. Село Балаир, это там была семилетка. Ну, это все в радиусе 2-3 километров вокруг Талицы. которая находится на границе Сибири и Урала. И я там, естественно, в детстве бывал, то есть я-то уже родился в Тюмени, а туда до школы особенно ездил, ловил рыбу на тех же прудах, где маленький Ника Кузнецов ловил рыбу. Я тоже с дедом ходил туда ловить рыбу. И я с детства уже знал, и когда я приезжал в Талицу или уезжал, там на станции стоит бюст Николая Ивановича, Героя Советского Союза. Он как-то так задумчиво смотрит вдаль, вот, в направлении путей. Я тогда уже задавался мыслью, ну вот, а кто такой, что значит Герой Советского Союза? Вот, я не знал тогда даже, что он разведчик, но я узнал вскоре, потому что у меня папа уже тогда работал в управлении Комитета государственной безопасности по Тюмени и Тюменской области. И мы жили, дом у нас находился недалеко от сельхозинститута, сейчас это Академия сельского хозяйства в Тюмени, на центральной улице Республика. А это бывшее Александровское реальное училище, которое заканчивал мой прадед Прокопий Степанович, значит, вместе с Леонидом Борисовичем Красиным, будущим ближайшим соратником Ленина и первым нарком внешней торговли Советского Союза. Они оба закончили золотой медалью, дружили, и до 19-го года там висела доска, на которой вот лучшие выпускники Александровского училища были. А в дальнейшем там учился в 27-28 годах, учился Николай Кузнецов в этом училище. А в годы войны находилось тело Владимира Ильича Ленина. И меня папа уже знакомил тогда вот с теми людьми, которые охраняли тело Ленина. Это же была совершенно секретная операция. Он с 41 по 44 год там находился всю войну. Это была строжайшая секретная операция. И были люди, которые отвечали за охрану, за внешний, внутренний контур. Я уже их тогда знал. То есть это тогда было еще совершенно неизвестно, ну, в 60-е годы. То есть я в школу пошел в 64-м году. Поэтому уже в те годы знал. Вот что значит для меня Николай Кузнецов. Поэтому я изучал немецкий язык, и сейчас владею им свободно, так же, как и русским. Изучал и старался во всем походить на Николая Ивановича Кузнецова. В дальнейшем, конечно, я узнал людей, которые отвечали за его подготовку. Дело в том, что Кузнецов – самая загадочная вещь, ведь это человек из деревни, из уральской деревни, который…
Освоил все сам, самоучкой.
Нет, ну, ну не то, что освоил. Он самоучкой, конечно, не был. Его образ жизни был такой, что он постоянно общался с немцами. Сначала с пленными немцами, которые там находились. То есть сам немцем он не был, как некоторые считают, хотя там недалеко от Талицы была колония. Якобы вот его первый псевдоним «Колонист» якобы из-за того, что он как раз выходец из немецкой колонии. Но это не соответствует действительности. У него он из поморов. Отец был офицером, служил в охране, в гренадерских войсках, в охране Кремля. То есть, соответственно, внешность, он высокий, блондин, с чувством собственного достоинства, как всем поморам свойственно. Настоящий русский человек, который обладал уникальными лингвистическими способностями. И вот те, скажем, австрийцы пленные, немцы, которые жили там вот, в тех местах, он с ними общался, скажем, с учителем труда, с провизором аптеки. И он просто приобрел уникальную возможность перевоплощения. Он перевоплощал с немцами. Он потом уже, когда в Свердловске учился, кстати, одной из преподавательниц его была бывшая фрейлина императрицы, которая, соответственно, тоже владела свободно немецким. Он уже у нее учился такому, значит, официальному такому немецкому, который используется там вот в коридорах власти где-то. А у простых людей он учился диалектом простонародья. То есть он мог себя выдать за кого угодно, перевоплотиться, и он запросто мог выдавать себя за немца. Допустим, в транспорте вдруг заговаривать на немецком языке с незнакомыми людьми, выдавать себя за немца, говорить на русском языке ломаным с немецким акцентом. То есть это просто способность к
самородок с актерским талантом.
Да, лингвистическим, актерским, но человек глубоко преданный своей родине. То есть это не богема какая-то, которая просто вот, значит, кривляется, а это человек сознательный, и это видно из его писем, особенно последние письма, которые он оставил на случай своей гибели, вот когда уходил на секретные задания в форме немецкого офицера. То есть это человек глубоко преданный родине, своему народу, который сознательно шел на смерть. То есть он писал о том, что остаться в живых шансов у меня нет, но я сделаю все для своего народа, чтобы немецкие захватчики знали, что соваться сюда – это дело бесполезное.
Ну, погиб от рук бандеровцев, да.
Ну, погиб от рук бандеровцев, да, да. Ну, я сейчас не буду обо всем. Я хотел просто сказать, что я уже в дальнейшем, уже в Москве, когда папу перевели в Москву, у меня была возможность именно общаться с теми людьми, которые готовили Кузнецова уже к выполнению его миссии. Он вообще-то был здесь сотрудником с 1938 года. Сюда был Кузнецов как сотрудник контрразведки. Он работал по дипломатам и получал очень ценные сведения и о начале войны в том числе. Но с его знанием языка его после начала Великой Отечественной войны его перевели как раз в секретное подразделение Лаврентия Павловича Берия. Это особая группа при Наркоме внутренних дел, которую возглавил Судоплатов Павел Анатольевич. Это террор и диверсии в тылу противника. То есть диверсионные, партизанские действия, радиоигры. И он был включен, он готовился, в том числе вот в лагере в Красногорске для немецких офицеров. Его помещали туда. А там немецкие офицеры, они содержались в особых условиях, поскольку там создавался антифашистский комитет национальной свободной Германии. То есть там, ну, конечно, далеко не все офицеры там становились антифашистами, но он находился среди них и свободно общался с ними, то есть осваивал вот те реалии окопной жизни, жаргона, умение, скажем, правильно отдавать честь, так сказать, на ходу в движении, там, в зимней, в летней одежде и так далее. То есть эти все нюансы, которые каждая мелочь может выдать разведчика. Вот он это там долго осваивал, то есть вот 41-й, ну, примерно год. Но главная его проблема была в том, что он никогда не служил в армии. Вот в чем еще удивительное перевоплощение, что человек никогда не служил в армии, а ему нужно было играть роль немецкого офицера. Поэтому ему пришлось пройти...
Переломать всего, наверное.
Нет, ну, не то, что переломать, он перевоплощался, но ему нужен был учитель. Таким учителем стал Бакин Федор Иванович. Это сотрудник Судоплатова, второй отдел, который отвечал как раз вот за диверсионные операции на оккупированной территории. Там была подготовлена именно легенда немецкого офицера Пауля Зиберта для Кузнецова. И вот Бакин Федор Иванович, он как раз отвечал именно за то, чтобы Кузнецов прошел курс немецкого унтер-офицера, полный курс. То есть он детально освоил всю субординацию, знаки отличия, там, читал немецкие карты, все обозначения, названия, там, и вермахт, и СС, полиция. Потом, поскольку, по легенде, он был сыном управляющего из имения графа Шлубитна в Восточной Пруссии, и на этой основе он потом как раз нашел общий язык с гауляйтером, вернее, с рейхскомиссаром Украины Эрихом Кохом, получая от него уникальные сведения, вот. Нужно было вжиться в этот образ, выходца вот оттуда из Восточной Пруссии. То есть он огромное количество исторического материала, газеты, вплоть до там, билетов на транспорт. То есть он знал каждую мелочь, которую мог использовать потом в разговорах с немецкими офицерами, с земляками и так далее. То есть это человек совершенно уникальный, но, конечно, сам он бы этого не смог. Это только вот мощная вот эта вот созданная структура при Лаврентии Павловиче Берии, которую возглавил Павел Анатольевич Судоплатов. Вот здесь, на стадионе «Динамо», недалеко, войска этой особой группы формировались, то есть вот особая отдельная мотострелковая бригада особого назначения,
«Амсбон». Которая хорошо очень воевала.
Да, она не то, что хорошо, это равных ей вообще нету по результатам, по результативности. Вот. То есть она действовала в основном в тылу, но на первом этапе она участвовала в обороне Москвы. Ну, наверное, все знают вот по современным Алексей Николаевич Батян в составе этой бригады здесь действовал вот в районе Дмитрова, Яхромы. Он очень много рассказывал уже вот в наше время об этом, так что эти все известны. А потом уже, после того, как немцев отбросили от Москвы, это уже на основе этой бригады формировались вот те отряды специального назначения, в том числе и отряд Медведева-победителей, которые направлялись в глубокий тыл немцев. И вот там действовали, именно решали сложнейшие задачи, разведывательные задачи, диверсионные задачи, парализовывали, так сказать, вот и инфраструктуру немецкую и действовали, конечно, по высокопоставленным представителям немецкой администрации.
Сегодня такие люди, конечно, очень востребованы, потому что вот война нового типа, она требует не только героев, которые готовы погибнуть, но тех людей, которые готовы эффективно воевать и подготовлены очень хорошо. И, к сожалению, всегда мало, всегда не хватает. Но давайте все-таки мы к Лаврине Типалычу вернемся. Как вы его оцениваете как военного, политического деятеля, как человека, связанного с темой разведки? Ну и, конечно, вот атомный проект. Что он был бы? Ну не было бы такого человека, что было бы?
Ну, безусловно, появление у Советского Союза атомной бомбы действительно это стало решающим событием вот в годы Холодной войны, в противостоянии.
Нас же уничтожить собирались, был план Даллеса.
Ну, конечно,
там,
планы эти... Нет, ну, не Даллеса, это первый план «Тринити» назывался, он еще в 1945 году появился. То есть сразу с появлением этого оружия американцев они начали сразу разрабатывать планы бомбардировки. Но другое дело, что у них не получалось, так сказать, вот потенциал был недостаточный, чтобы нанести сокрушительный удар, поэтому они долго не решали. Потом «Дропшот» появился уже к 1949 году план. То есть они планировали удары, и поэтому вот создание у нас ядерного зонтика, это и тогда, и на сегодняшний день это главный аргумент. Без него нас бы просто смели, так сказать, и все вот историческое развитие нашей вот русской цивилизации, конечно, оно зависело именно от того, чтобы создать вот этот щит, создать ядерный паритет. Но если говорить о Лаврентии Павловиче, конечно, это очень сложная, знаковая фигура. То есть, конечно, это человек, на мой взгляд, внесший решающий вклад вот в достижение независимости нашей страны, в победу и последующие вот успехи наши в деле вот создания нашего оружия уже ядерного.
Дело он же не разбирался в физике, но, тем не менее, освоил это дело?
Нет,
да,
как-то он разбирался. Он разбирался очень во многих вещах. Дело в том, что сам Лаврентий Павлович, он закончил школу высшую в Баку, которая потом стала называться вот Азербайджанский нефтяной институт. То есть по тем временам он получил прекрасное техническое образование, он ее закончил. И потом, кстати, курировал уже и на посту, и когда был руководителем Грузии, первым секретарем, и на посту потом уже вот члена ГКО, причем он возглавил оперативный комитет ГКО, то есть, который именно курировал работу всех ключевых ведомств, в том числе и сырьевых ведомств, то есть и нефтехимическую промышленность, металлургию, энергетику. То есть этот человек был в техническом плане исключительно подготовленный. Но если говорить о его роли в обеспечении госбезопасности, то я вот, например, отстаиваю ту точку зрения, что поскольку некоторые есть вот такие сомнительного рода, так сказать, вот комментаторы, которые там начинают говорить о каких-то там репрессиях и о том, что расстрельная разведка, что очень много там, так сказать, вот, что Берия чуть ли не уничтожил разведку, так он, напротив, он ее создал. Дело в чем, что...
Плюс с двумя реабилитациями связано его имя, 1939 года и там и 1953-го, да?
Ну, действительно, период большой. Ведь у нас была очень серьезная ситуация в 30-е годы, потому что действительно после революции и особенно после смерти Ленина были совершенно различные силы, которые, так сказать, вот боролись за власть внутри страны. Мы знаем, что Сталин взял курс на построение сильного такого национального государства, фактически на возрождение Российской империи. А другие силы, скажем, тот же Троцкий, например, то есть левый уклон или правый уклон Бухарина, то есть они тянули совсем в другие стороны, скажем, и Троцкий, который обладал колоссальным авторитетом, поскольку он с 18 по 25 год возглавлял Министерство обороны. Тогда,
наркомат обороны.
Ну, тогда называлось, да, тогда это называлось, да, наркоматом по военным и морским делам. То есть он возглавлял вот долгое время наркомат по военным и морским делам. Поэтому, конечно, он в армии, то есть вот в ключевых силовых структурах он обладал колоссальным влиянием. Бухарин фактически создавал такое, пытался создать опору на кулака, на вот такие элементы радикальные среди сельского населения. То есть фактически, как он сам утверждал, что он пришел к идее там не просто там национализма такого русского, но и к идее фашизма, что вообще для русского человека не свойственно. Поэтому там борьба, вот за ними же стояли серьезные организации, восстания проводились, и там и кулацкие восстания, Троцкий тянул куда-то в мировую революцию с желанием пожертвовать Россией ради вот мировой революции. То есть, понимаете, это же все очень серьезные вещи, потому что за этими людьми стояли сильные организации, которые вели антигосударственную работу. Это накануне войны. Поэтому борьба была сильной. Но потом, когда почувствовали вот эти различные руководители, которые вообще органы НКВД, они фактически перешли в руки как раз вот этих оппозиционеров. Почему? Потому что, скажем, загадочная смерть Дзержинского, потом не менее загадочная смерть Меньшинского. И фактически в руки Ягоды, который представлял, ну, крайние такие круги, в общем-то, стремился к личной диктатуре, к установлению такой диктатуры. Человек, в общем, не русского происхождения. И вот эти вот, то, что органы вот к 1935 году, период активности там Ягоды, они фактически полностью состояли из выходцев как раз из национальных окраин, меньшинства России. Русских там практически не было, то есть возникло такое представление. Когда они почувствовали, что Сталин пытается как-то переломить эту ситуацию, передать госбезопасность в руки своих сторонников, они начали совершать просто провокации. Это бегство за кордон, это провокации, скажем, тот же Люшков, например, да, который выходец из Одессы.
В Японию, в общем.
Да, но он возглавил НКВД по Дальневосточному краю. Он сразу там 200 тысяч человек арестовал, там десяток тысяч расстрелял тот же. То есть это просто провокация. А потом ушел в Японию. То есть говорить о том, что, скажем, вот Сталин там виновник репрессий там и так далее, то есть это не совсем грамотно. И здесь во многом искусственно создавались провокации для дестабилизации ситуации в стране, чтобы, так сказать, вот на волне вот этих нестабильностей как-то перехватить власть и так далее. То есть это был очень сложный процесс, и вот госбезопасность находилась в таком очень трудном состоянии из-за вот этого кадрового состава. Ну, я вам скажу, например, вот в НКВД Украины на 1935 год, там, скажем, русских и украинцев в сумме было не больше там 13-15%. 70% составляли евреи. Остальные там выходцы из Прибалтики, латыши, значит, поляки и так далее. То есть вот в такой ситуации приходил здесь. Значит, после того, как ситуацию удалось переломить, ну, сначала Сталин вынужден был это сделать с помощью Ежова, который, так сказать, вот отличался организаторскими способностями, ну и, безусловно, выполнял волю Сталина, хотя сам оказался, в общем-то, в конечном итоге он, так сказать, сам поддался вот этому вот общей обстановке террора и, к сожалению, не смог ее как-то вот эту переломить, поэтому вынужден был по своему желанию написать прошение о своем уходе. И в 1938 году, 21 ноября, был назначен Лаврентий Павлович Берия. Вот. Он долгие годы возглавлял ГПУ сначала Грузии, потом Закавказье. То есть он чекист, прошел все ступени чекистской работы, был опытнейший сотрудник госбезопасности. Вот. Потом возглавлял Грузию в 30-е годы и вывел ее на очень передовые рубежи, в том числе и вот в нефтехимической области и в экономике. Именно при нем вот Грузия добилась из отсталой, совершенно дремучей страны, вот она превратилась уже в современную такую развитую республику. И вот когда он был назначен, то есть в НКВД, вот именно тогда произошли, ну, во-первых, закончился вот этот террор. То есть если 1937-1938 год до Берии, там, в том числе вот, к высшей мере наказания было приговорено, ну, не всегда закон, как я описывал вот, действия того же Люшкова и аналогичных ему личностей, конечно, пострадало много невинных людей, но были и реальные противники. В любом случае пострадало там по нынешним достоверным, значит, подтвержденным оценкам там 680 тысяч. То за первый год уже, вот 39-й год при Берии уже было осуждено там порядка 2000, а 40-й год уже 1000. То есть это при Берии тут же сошла на нет. Вот это уже волна, да, террора, который надо было останавливать. Но главное, что он полностью перестроил органы госбезопасности. Он создал национальную службу госбезопасности, национальную разведывательную службу. Но я могу это очень легко, так сказать, показать вот на примерах. То есть если мы возьмем внешнюю разведку, то, что сейчас вот СВР называется, в КГБ это было первое главное управление ПГУ, то есть служба внешнеполитической разведки. Вот до прихода Берии с 20-го года, когда вот 20 декабря 20-го года была создана у нас в стране в системе госбезопасности служба внешней разведки, ИНО, тогда она называлась, вот. В ней было порядка 13 руководителей, из них ни одного русского не было. То есть были представители различных национальностей, но русского не было ни одного. Вот первым русским был назначен с приходом Берии, был назначен Павел Михайлович Фитин. Это выходец из Тюменской области, из Елутеровской губернии.
Недавно сериал вышел как раз.
Да, сериал, да, начальник разведки.
А сын его работает в РИСИ, по-моему, до сих пор. Там,
начальник разведки, у него было несколько жен, там родственники, это уже отдельная сторона. Я хочу сказать, что он первый русский на этом посту, молодой, ему 30 лет было, выходец из крестьян. То есть это вообще небывалое явление, потому что до этого вот эти все бывшие вот эти революционеры, в основном это были представители окраин, западных окраин, то есть, в основном это вот Украина, Белоруссия, Прибалтика, причем в основном еврейское, прибалтийское население, эти интеллигенты и выходцы из мелкобуржуазных семей. Вот они занимали все руководящие должности в НКВД уже в 30-е годы. В начале это тоже было не так, а вот в 30-е годы сложилась вот такая ситуация. И вот Фитин стал первым русским на этом посту. Вот он выходец из Тюменской области. Он учился на одной улице вот с Николаем Ивановичем Кузнецовым, скажем. Они могли даже встречаться. Они по возрасту были ровесниками, и они в Тюмени там могли встречаться, потому что, когда Фитин приехал, он же поступал вот в Тимирязевскую академию, и подготовительные курсы он как раз вот недалеко от того же сельхозтехникума, тогда, где учился Кузнецов, там были подготовительные курсы для вот поступления в Москву в Тимирязевскую академию. То есть они могли встречаться, наверное, тогда они друг друга не знали. Но потом Кузнецов, он выполнял, схожие функции в той же сфере, что и возглавил Фитин, но он Фитину не подчинялся, то есть он работал сначала, по линии контрразведки, которую возглавил, опять же, при Берии тоже впервые русский Федотов, Петр Васильевич Федотов, это коренной питерец. Абакумов возглавил военную контрразведку, это коренной москвич, вот в Хамовниках родился. То есть это люди, вот даже видно, молодые. Фитину 30 лет, там Абакумову 33 года, он стал заместителем Берии. То есть все во главе госбезопасности стали принципиально иные кадры, которые уже сформировались. Не на окраинах где-то России, в каких-то там бундах, там подпольных организациях, которые ставили целью только разрушение. А эти кадры, они уже выросли уже при советской власти. Это были люди, преданные советской власти, потому что они учились, вот, как я сказал, Кузнецов, Фитин, там, Абакумов, другие, они учились в 20-е годы.
Преданные России,
патриоты, да? Прежде всего, советской власти в данном случае. То есть они уже защищали так же, как Сталин. Они были преданы ему, потому что они учились при советской власти. Они поняли преимущество, так же, как, вот, допустим, маршал Чуйков, да, неоднократно Василий Иванович Чуйков. Вот мы дружим с его внуком, с Николаем Владимировичем Чуйковым. Василий Иванович всегда подчеркивал, что кем бы я стал при царской власти, я бы так и остался крестьянином вот здесь, вот в Серебряных прудах, вот в Тульской губернии. Я бы никогда, мои 8 братьев, и они бы, никто из них выше, они все, мы все вот служили там, кто-то матросом служил там, кто-то рядовым, кто-то еще где-то.
Ну да, новое время. То есть социальный лифт создало для многих,
да,
людей.
Советская власть дала мне возможность именно вот стать тем, кем я вот сейчас являюсь. То есть и люди это понимают. То есть здесь это без лишней, так сказать, теории какой-то. Это просто люди. Я вам скажу так, что вот я знал очень много заслуженных вот чекистов, которые воевали в Амсбоне, вот у Судоплатова, в частности, вот Ануфриев Евгений Александрович, он участник битвы вот знаменитой под Хлуднево, когда вот 27 чекистов-лыжников закрыли очень сложное направление. Немцы там во время контрнаступления, немцы устроили там такой котел под Сухиничами. Там очень опасная ситуация. И бросили вот чекистов, которые были подготовлены уже для того, чтобы переброски в тыл, но их бросили здесь вот закрыть, потому что некому было. И они 27 человек против танкового батальона усиленного. Они ночь и день, вот, они провели бой 27. И вот Ануфриев, мы с которым очень дружили, Евгений Александрович, он профессор МГУ стал, значит, он руководил кафедрой философии, стал известным профессором. Он так говорил, что он сам из Твери, вот, потом молодость в Москве здесь его прошла. Он говорил так, что, конечно, в войне победила молодежь, выросшая при советской власти, которая понимала, что дала советская власть и что враг хочет отнять. Эти люди понимали, потому что советская власть дала, строились школы, открывались широкие перспективы. То есть беспризорники, которых было 7 миллионов, которые вот чекисты Дзержинский на улицах собирали, по улицам, там, по железнодорожным путям. Они потом становились академиками, генералами. Это сплошь и рядом. То есть это, конечно, аспект такой очень важный. И вот эти люди, как раз именно Берия привел их во главу всех ключевых служб, ну, тогда НКВД, и впоследствии они уже там НКГБ и так далее, МГБ, то есть они уже продолжили, пока Хрущев вот полностью не развалил всю эту систему и репрессировал.
И физически стал физически, уничтожать
да,
людей.
Да, да, практически да, физически уничтожил всех этих людей, привел опять же украинскую за собой, фактически украинскую диаспору везде. И вот с этого момента, фактически там уже вот с момента прихода Хрущева...
Пошел развал.
Ну, везде, в ЦК, везде. И там, ну, фактически там украинская стала диктовать вот в основном вот именно та украинская группировка. Но это уже в будущем. А вот Лаврентий Павлович совершил вот такой революционный переворот, то есть создал национальную службу, которая именно в годы войны себя прекрасно проявила, и в том числе за линией фронта, потому что, ну, это люди как раз, мы не знаем, как вот те кадры революционеров,
мотивированные,
ну, во-первых, они могли, вот на примере того же Кузнецова мы видим, что это человек, так сказать, который обладал и внешностью, и манерами, и чувством собственного достоинства. То есть он мог спокойно, тот же, ну, Кох, Эрих Кох, это человек в партийной иерархии НСДАП, партии Гитлера, примерно 10-ю строчку занимал, 10-ю позицию. То есть приближенный Гитлер, ну, вы представьте, такой матерый нацист, эсэсовец. И обладать таким, ведь в любой момент малейшая неточность, ты будешь уничтожен тут же, если малейший, потому что эти нацисты, там же не существовало никакого следствия, суда, то есть малейшее пожелание вот этого нацистского бонза, и все, ты будешь уничтожен тут же. То есть это нужно было колоссальным, чтобы чувствовать себя равным в разговоре с ним и еще умело влиять даже на него. Не случайно то, что, вот, безусловно, и Судоплатов, и все его ученики, они обладали определенными экстрасенсорными такими способностями. То есть люди уникальные, и, конечно, вот они сыграли огромную роль вот в тех достижениях и разведки, и подразделений специального назначения в годы войны. Вот эта революция в разведке, то есть разведку, современную разведку создал, конечно, Лаврентий Павлович Берия.
Скажите, если бы он остался в живых и возглавил страну, что бы произошло, как вы думаете? И почему он был уничтожен, да еще столь поспешно? Фактически сейчас уже много информации, что никакого суда не было, ни следствия, то есть практически сразу после ареста.
Да, конечно, есть масса свидетельств и такого рода, в том числе анонимного, когда вот родственники некоторых из охраны сотрудников, которые были свидетелями, по понятным причинам большинство остаются, как бы так сказать, вот инкогнито, но есть эти свидетельства. И есть свидетельство, скажем, Серго, сына, который видел дом, изрешеченный пулями, да, крупнокалиберными, когда приехал с дачи, видел это последствия вот этого, значит, задержания так называемого. Конечно, там была расправа. Но я хотел бы до этого еще два слова сказать об атомном проекте, о роли Берии. Дело в чем, что, конечно, как мы говорили о том, что, значит, овладение вот Советским Союзом ядерными технологиями, атомным оружием.
Совершенное в изумительно краткие,
да,
сроки.
Краткий период.
И благодаря разведке мы много чего
получили. Да, конечно. Да. То есть это результат совместных усилий всего народа, ну, прежде всего, конечно, разведки. Потому что, безусловно, ну, я сам знаком неплохо и прежде всего, я по своей первой специальности, вот как специалист по разведке геологической, вот как геолог, я очень хорошо знаю...
Тоже разведчик, но только в сфере да, геологии.
То есть, ну, я широкого плана, да, и все проводил всегда исследования, вот связанные с разведкой. Ну, я много могу, у меня вот и в книге здесь очень многое говорится о сущности разведки, что такое разведка. Разведка — это же очень древнее слово. И, кстати, вот моя фамилия Ведяев и слово «разведка», они имеют один и тот же корень «вед». «Вед» от слова «ведать». Вот, древний корень, то есть «ведать», «узнавать», «разведывать». То есть это такая сфера деятельности, она важнейшая для людей. И, конечно, разведка внесла вот в добычу секретов американских. Американцы ведь тоже не свой проект атомный реализовывали. Они тоже, в общем-то, силой буквально...
Немецких разработок.
Ну, английский прежде всего, а англичане получили именно от немцев, конечно. То есть само расщепление ядра, вот это вот теоретическое обоснование высвобождающей энергии, это было создано немецкими, ну, Отто Ганом и другими его сотрудниками. Сначала в Германии, потом Макс Фриш перевез это в Англию, И в Англии первые были основы всей технологии создания ядерного оружия были заложены в Англии. И вот Клаус Фукс, немецкий коммунист, который эмигрировал в 1933 году в Англию и работал в рамках еще английского проекта, он назывался сначала Маут, потом Тьюпелойс. И потом американцы как бы подмяли это все под себя. То есть фактически Советский Союз нес основную тяжесть войны с нацизмом, а американцы пожинали плоды. То есть они на этом наживались, скупали ученых, так сказать, ресурсы со всего мира. Поэтому, конечно, они здесь продвинулись вперед, и без участия разведки уменьшить вот этот разрыв их было невозможно. У нас были прекрасные, конечно, ученые, которые вот возглавили под
руками. По крайней мере, имея эти материалы, мы смогли ускорить завершение работы над атомным проектом.
Да, ну, в течение 4 лет мы смогли. И это ключевые участники проекта вот в составе команды «Берия», который возглавил в 1945 году, 20 августа, сразу после того, как атомные бомбардировки американцы провели японских городов, у нас был создан спецкомитет, который возглавил «Берия». Поэтому... По всем показаниям, и номинально, и все. То есть Берия является руководителем, организатором всех процессов, связанных вот с созданием первой советской атомной бомбы.
Поэтому... Да, да, был фильм, сериал «Бомба». Это, конечно, мелодрама, но на основе исторических, так сказать, событий реальных. Очень хорошая работа. Мне очень она понравилась, надо сказать. И там, конечно, показан коротенько в эпизодах и Лаврентий Павлович. И я хотел бы сказать о следующем, что мы не должны верить всей пропагандистской лжи, которая вот на нас валится. Нужно разбираться самим. По делам их узнаете, их сказано в Святом Евангелии. Поэтому то, что вот эти люди сделали, это самый настоящий подвиг, я имею в виду и физики, ядерщики, и люди из спецслужб, и представители нашей разведки, разведсообщества. Это то, что сегодня нас спасает. Потому что не будь этих современных видов оружия, которые создавались там годами и десятилетиями, нашей страны просто бы не было. Поэтому нужно, конечно, вспоминать этих людей и воздавать им должное. При том, что часто это неоднозначные люди, мы все неоднозначные. Не бывает людей, которых только можно там черной краской красить или белой краской красить. Мы все разные в разные периоды, но воздать должное, опять же, историческим деятелям прежней эпохи советской мы должны. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Андрей Юрьевич Ведяев, писатель, историк спецслужб. Спасибо. Первая у нас встреча в этой студии. Надеюсь, что не последняя.
Спасибо большое.
С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина, с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?